Глава 7. Караван. Шоки зашел только через 3 дня, накануне нашего с Леном 2-го вылета. Нельзя сказать, что мы скучно провели это время. Я прочитал уйму книг, попадались очень интересные. Каждый день тренировался с крылом, учил Лена приемам айкидо, рассматривал картины, которые рисовал прежний старший Лена Керт. С моим новым зрением это было ужасно интересно. Например, читал я в 10 раз быстрее и часто догадывался, чем кончится книга, еще на первых страницах. Такие книги я не дочитывал. А обучая Лена приемам, я видел все его ошибки так ясно, что выправлять их было проще простого. С картинами же оказалось интереснее всего. Я их видел по-настоящему, как раскрытые в стене окна, а не куски раскрашенного холста. Этот Керт был отличным художником, хотя, по-моему, и не совсем хорошим человеком. Была у него картина, где над черным неподвижным морем, под серой пеленой туч, летели 2 цепочками летящие и крылатые. Вдали, едва различимые на картине, они сливались в один строй, улетающий куда-то в бесконечность. Картина называлась «Перед боем». Только я-то видел, что никакого боя здесь нет и не будет. На другой картине падал на скалы убитый летящий, а над ним парил крылатый, похожий на самого Керта, если верить Лену. Эта картина называлась «Победитель». Летящий на ней был гордым и красивым даже в смерти, а крылатый нарисован кое-как, словно художник стеснялся его изображать. Еще одна картина мне очень понравилась, а Лену нет. И неудивительно. На ней был нарисован сам Лен, сидящий с ногами в кресле и из-под лобья глядящий в сторону. Там легкими красивыми мазками были нарисованы парень с девушкой, чокающиеся бокалами с вином. Лен, глядя на эту картину, злился и говорил, что Керт был разгильдяй и бабник. Но его, Лена, это ничуть не трогало, и назвать картину «Ревность» было глупо. Мне все время хотелось спросить, как Керт попал в плен, потому что я уже начал кое о чем догадываться, но пока откладывал этот разговор. Очередной наш вылет был вечером, и с самого утра мы только и делали, что наедались впрок, изредка перепархивая по комнате, чтобы размять крылья. Шоки я увидел сквозь дверь. Начал было искать свою черную повязку, потом плюнул на это и просто сел в кресло, закрыв глаза. Лен впустил Шоки и молча встал рядом со мной. «Привет», — неуверенно сказал Шоки. «Привет! Это кто?» Не удержался я от маленькой мести, разглядывая Шоки сквозь плотно сжатые веки. Шоки закусил губу и отвел от меня взгляд. «Это я, Шоки. Зачем ты пришел?» «У вас сегодня вылет. Патрулирование караванной тропы». «Мы знаем, старший Шоки», — невозмутимо сказал я. «Все в порядке». «Собираетесь лететь?» Он сумел скрыть удивление в голосе, но не на лице. «Конечно. Разве у меня есть другой выход?» Наверное, Шоки хотел что-то предложить, но теперь не стал. Так я и не узнал, чем же он собирался мне помочь. Помявшись, Шоки как дурак поинтересовался. «Как глаза, Данька? Болят?» «Этого не опишешь», — честно сообщил я. «Хочешь попробовать? Так неси кинжал. Он у тебя уже испытан в деле». Шоки вскочил и выбежал из дома. В дверях повернулся и крикнул. «Ты сам предпочел это смерти! И не смей обвинять меня! Подло, Данька! Я подыграл тебе, ты остался в живых!» Дверь хлопнула. Я раскрыл глаза и смущенно посмотрел на Лена. Тот жестко сказал: «Правильно, Данька, так ему и надо, страж порядка». Я не стал спорить, но чувствовал, что и сам переборщил. У Шоки-то действительно не было выхода. «Пошли на башню, Лен». Лен поднялся за мной, сунул в руки черную ленту. Криво улыбнувшись, я завязал глаза. «Какая разница? Я видел до самого горизонта, и даже серая мгла все меньше мне мешала. В моих глазах жил настоящий свет». «Летим», — сказал я, взмывая в низкое небо. Ударил ветер, тугие прозрачные струи, и я скользил между ними так, чтобы крылу доставалось меньше работы. Лен отчаянно поднимался следом. Его крыло рубило воздух, протискиваясь напролом. Как хорошо иметь настоящее зрение! «У меня есть крылья!» — закричал я над молчаливым городом. «У меня есть настоящие крылья!» Лэн с трудом догнал меня. Я видел, как тяжело бьют воздух крылья младшего и капельки пота на его лице. «Трудно?» — спросил я. «Летим на перегонки!» Лэн сложил крылья и заскользил на север, к горному перевалу, откуда приходили караваны торговцев. Засмеявшись, я последовал за ним. У перевала я догнал Лэна, поднырнул под него и схватил за руки, складывая младшему крыло. Лэн обвис, и я увидел в его глазах ужас. «Тьма и свет, что же я делаю?» «Лэн, я научился летать!» — крикнул я, словно бы оправдываясь. «По-настоящему! Нам теперь никто не страшен!»
«А я тебя боюсь», — тихо сказал Лэн.
Я молча обнял его и заскользил вниз, притормозив у самой земли. Поставив Лэна, сложил свое крыло. Лэн стоял по стойке смирно и, не мигая, смотрел на меня.
«Прости», — попросил я.
«Знаешь, когда можешь летать так, как птица, то тянет на всякие глупости».
«Знаю», — серьезно сказал Лэн.
«Хорошие крылатые иногда сами уходят к летящим. Они не хотят расставаться с полетом, когда становятся взрослыми».
«Так ушел Керт?» Лэн кивнул.
«Ему уже немного оставалось, полгода, год. Он приказал мне следовать за ним, и мы сели на башню летящих. Тогда Керт схватил меня и сказал, что мы станем летящими, что нет никакой разницы, только у нас будут крылья навсегда, и мы перестанем бояться тьмы. Он всегда считал, что лучше меня знает, что мне нужно. Лэн, а я не хочу перестать бояться тьмы, я ее ненавижу!» Лэн плакал, а я все никак не мог понять, в чем дело. «Теперь и ты!» — вдруг выкрикнул мой младший. «Тоже решаешь, что для меня лучше? Чем ты отличаешься от других?»
«Прости», — только и смог сказать я. «Лэн, ты лучше всех летаешь. Я просто обалдел от того, что смог тебя поймать в воздухе».
Слезы у Лэна сразу высохли. Он неуверенно улыбнулся.
«Не сердись, партнер», — попросил я. И посмотрел на него настоящим взглядом.
Лицо Лэна дрогнуло и словно растаяло, изменившись.
Я видел его без малейшей фальши, и мне было немного стыдно за это свое умение. Но я знал, то, что вижу, не расскажу никому и никогда, ни за что на свете. Потом я сказал то, что надо было сказать.
«Лэн, можешь меня ударить? Я тебя напугал, только давай все-таки будем еще летать на перегонки».
«Ты теперь догонишь», — грустно сказал Лэн.
«Постараюсь», — неуверенно сказал я. И Лэн сразу повеселел.
«Давай-давай, постарайся, а то я просто летел не в полную силу».
Мы стояли посреди узкого горного ущелья. Это и был тот перевал, через который шли торговцы. И уже собирались взлететь, когда Лэн схватил меня за руку.
«Тихо!»
Слушавшись, я уловил слабый стук и звяканье. Звуки приближались.
«Караван», — уверенно сказал Лэн.
«Вот как удачно! Сверху его трудно заметить. Торговцы обычно маскируются».
«От летящих?»
«От всех». Вначале из-за поворота ущелья вышел высокий мужчина в пятнисто-бурой одежде, отлично повторяющий цвет скал. Я насторожился, но Лэн спокойно сказал.
«Это охранники каравана».
«Привет!»
Охранник, положив руку на меч, подошел к нам. Следом появились еще трое. Потом несколько огромных, похожих на буйволов животных, груженных тяжелыми тюками.
«Привет, младшие»,
— с ноткой симпатии сказал мужчина.
«Почему вы одни?»
«Я старший в нашей паре», — оборвал я его. «Когда вы доберетесь до города?»
Мужчина удивленно смотрел на меня, покачал головой.
«Откуда нам знать? Мы лишь охрана,
которой будешь и ты, если доживешь.
Спрашиваю торговцев».
Мгновенно утратив к нам интерес, охранник пошел дальше. Трое его товарищей обогнули нас и, не заговаривая, прошли мимо.
«Они уже считают себя выше горожан», — хмыкнул Лэн.
«Тоже мне, рабы каравана! Вон торговцы, идем!»
Караван был большим. Наверное, сотни животных, тащивших груз. Десяток охранников и всего трое торговцев.
К своему удивлению, я понял, что это семья. Мужчина и женщина, которым было лет по 30, и девчонка старше меня, на год-два, рыжеволосая и загорелая.
«Ага, Я посмотрел на Лена, но тот не обратил внимания на загар девчонки.
Ладно, сам разберусь. И очков у них не было. Как же они видят?
«Привет!» — явно стараясь выглядеть гордым и важным, сказал Лен. «Как прошел путь? Летящие не досаждали вам в дороге?»
«Мы не воюем, мальчик, даже с летящими».
Мужчина-торговец отошел от мерно шагающих животных и двинулся рядом с нами. «А как ваш город? Все воюете?» Лен кивнул. Он наслаждался общением с торговцем. А я просто шел, разглядывая эту семейку коммерсантов. Все они были смуглыми, явно от загара. У девчонки даже кончик носа шелушился, на солнце перележала сволочь. И одеты они были отлично, все в штанах, больше всего напоминающих джинсы, и ярких свитерах, а девчонка и ее мать еще в каких-то вязаных шапочках. Ну правильно, в горах холодно. А они к холоду не привыкли, видно по всему. Из оружия только у мужчины был короткий меч. Торговцы то ли полагались на свою охрану, то ли имели в запасе что-то посильнее холодного оружия.
Как они мне не понравились! Сразу и накрепко.
Особенно девчонка, которая ухмылялась, разглядывая Лена, и временами перешептывалась о чем-то с матерью, после чего они обе в полголоса смеялись. На фоне охранников в бурых маскировочных костюмах и нас с Леном в черных крыльях эти трое выглядели как праздные богатые туристы в районе боевых действий. «Хочешь конфетку?» — поинтересовался тем временем мужчина-торговец у Лена. Тот с готовностью кивнул. И торговец, достав из кармана конфету, в бумажной обертке кинул ее Лену, хотя между ними и метра не было. Лен подпрыгнул, поймал конфету и повернулся ко мне. «Хочешь, старший?» Девчонка опять хихикнула. Я подошел к Лену, взял у него конфету, уронил и наступил на нее ногой. Потом повернулся к торговцу и сказал:
«Какая жалость! Я ее уронил!»
Мы с торговцем остановились, уставившись друг на друга. Караван продолжал идти. Лен тоже замер, испуганно глядя на нас.
«Мы редко делаем подарки», — сказал наконец торговец. «Не стоит от них отказываться».
«Подарков я пока не видел», — ответил я. «Только подачку. Счастливого пути! Встретимся в городе!» Расправив крыло, я взмыл вверх. Эх, жалко, не посмотрел на торговцев настоящим взглядом. Ладно, еще будет время. Лэнд догнал меня на пути к городу, спросил, пристраиваясь рядом.
«Зачем ты так, Данька? Конфеты у них всегда вкусные».
«Ребенок!» — с неожиданной злостью сказал я. «Лэн, опомнись! Нельзя же так унижаться!» «Повязку надень. Нам навстречу кто-то летит». Быстро увел разговор в сторону Лен. Я с досады чуть не влепил ему, но повязку все-таки надел и пропустил Лена вперед. Когда я увидел, кто летит нам навстречу, Лен и торговцы напрочь вылетели у меня из головы. Это был Иван. Я узнал его по полету. Удары крыла каждого человека теперь были для меня не похожи, как почерк. «Работаешь по ВДРем?» — крикнул Иван, зависая над нами. «Отлично, Лен! Ты хороший партнер для труса! А как ты, старший из чужого города? Повязка не жмет?» Я взмыл вверх и приставил острие меча к его горлу.
Как он перепугался!
«Ты же теперь слепой!» — закричал Иван, даже не делая попыток увернуться. «Ты слепой!»
«Мне хватает слуха», — заявил я. «Как тебе мой клинок? Острый?»
«Крылатые не убивают друг друга!» С противным повизгиванием в голосе крикнул Иван. «Лен, останови его!» Лен парил рядом, наслаждаясь происходящим.
«Иван, у вас прекрасный обычай наказывать трусов», — сказал я. «Но теперь я ввожу новый — наказывать подлецов».
Ударив со всего размаху, я рассек его правое крыло. Иван закувыркался, падая вниз. Секунду я провожал его взглядом, потом сложил крылья и бросился следом. Поймал я Ивана у самой земли. Схватил за волосы и довольно резко затормозил. В ладони остались вырванные с корнем пряди. Иван верещал, как поросенок.
«Запомни», — опускаясь рядом, сказал я. «Нельзя быть подлецом. Никогда.
Повторяй это по утрам. И, может быть, доживешь до дня, когда крыло откажется тебя держать».
На всякий случай я ударил и по левому крылу Ивана, а тот стоял в ужасе, глядя на меня и не пытаясь снять свой арбалет. Потом я взмыл вверх. Так быстро, что пущенная вдогонку стрела меня не догнала.
«Что ты с ним сделал?» — спросил Лэн, дожидавшийся меня в небе.
«Убил?»
«Нет, порезал крыло. Пусть идет в город пешком».
«Это позор», — серьезно сказал Лэн.
«Надеюсь. Как ты думаешь, он дойдет?»
«Да что с ним гадом сделается? Сам доползет или караванщики подберут? Он как раз на их тропе».
«Полетели домой», — отбрасывая сомнения, сказал я. Мы приземлились на площади, там, где меня ослепили 3 дня назад, и пошли в сторону нашего дома. Люди провожали меня взглядами, кто испуганными, кто удивленными. На полпути нам попался Шоки. Лэн с грустным видом тронул меня за плечо. Я остановился, глядя перед собой сквозь черную повязку.
«Рад, что у вас получился вылет», — подходя, сказал Шоки.
«Ты прекрасно летаешь, я видел. Прости».
И злость на него у меня почти пропала. «Шоки, нельзя быть рабом законов», — сказал я. «Иначе будешь рабом и во всем остальном». Над горами мы встретили Ивана. У него возникли проблемы с крылом, так что он придет домой пешком и не совсем в срок. Не беспокойтесь зря.
«Ничего не понимаю», — признался Шоки. «Данька, как ты это делаешь?»
«Караван придет в город к завтрашнему утру», — словно не слыша вопроса, сообщил я.
«Можете решать, кто будет к ним наниматься. И считайте, что мы с Леном уже нанялись охранять их от нашего города до города торговцев».
«Вы уходите?»
— словно не веря своим ушам, воскликнул Шоки.
«Пойдем, младший», — велел я Лену.
И мы пошли прочь. Метров через 10 Лен не выдержал.
«Данька, ты серьезно?»
«Вполне».
«Но ты же не спросил меня. Может, я не хочу уходить?»
Я вспомнил Лена таким, каким видел его настоящим взглядом, и поинтересовался. «А ты что, не хочешь?» Лен молчал.
«Мы пойдем в город торговцев. Мы вытрясем все их тайны. Мы узнаем, где они ухитряются так лихо загорать», — постепенно распаляясь, говорил я. «И не смей врать, что ты не мечтаешь удрать из своего города!»
Лэн ответил, когда мы уже подошли к дому. «Да, мечтаю. Мне не нравится мой город. Только лучше бы ты не получил это свое настоящее зрение и не видел меня насквозь. Данька, я не хочу, чтобы за меня решали!»
Домой мы вошли молча. Каждый сам по себе. Лэн достал буханку, нарезал и принялся мрачно жевать черствый хлеб. Я таким самоуничижением заниматься не стал. Выудил кусок вяленого мяса и с чувством вгрызся в него. За этим занятием нас и застал котенок. Он, наверное, мирно спал наверху, но почувствовал наше возвращение и сбежал вниз.
«Ого!»
— только и сказал солнечный котенок, забрался на стол и улегся между нами. С минут он молчал, разглядывая то меня, то Лена, и я со стыдом понял, что уж он-то все увидит действительно насквозь, не спрячешься.
«Лен, я буду говорить с тобой», — строго начал котенок.
«Почему?» — вскинулся Лен. «Я ни при чем! И вообще с Данькой не ссорюсь!»
«Я буду говорить с тобой, потому что с Данькой сейчас говорить бесполезно», — продолжил котенок так же сурово. И сердце у меня сжалось.
«Это как бесполезно?»
«С Данькой сейчас большая беда, очень большая. Он получил немного настоящего света и стал видеть настоящим зрением, и сразу решил, что теперь превратился в доброго героя, который видит всю правду и лучше всех знает, что кому надо делать, попутно возвращая свет целому миру».
«Неправда!» — завопил я.
Но котенок взглянул мне в глаза, и я осекся. «Можешь выйти», — сказал котенок. «Я говорю не с тобой, а с твоим единственным, настоящим другом. Лен, у Даньки на радостях все перепуталось. Он думает, что если в его глазах свет, то он ничего плохого сделать не может. А это не так. И свет, и тьма — это просто силы».
«Конечно, светом трудно сделать черное дело, а тьмой высветить зло», —
Трудно, но можно. Будь ты хоть весь светящийся, это тебя не застрахует от ошибок и скверного характера.
«Так что же делать?» — тихо спросил Лэн. «Чем я могу помочь?»
«Прощай Даньку, когда он тебя обижает. Пойми, что он на самом деле хочет сделать все как лучше. Просто он теперь видит всех такими, какие они есть на самом деле. А иногда надо смотреть, какими они хотят быть».
«Хорошо», — сказал Лэн.
«И еще. Спорь с Данькой не потому, что он позабыл спросить твоего согласия. Он же просто знал, что ты согласишься.
Спорь с ним, когда он будет на самом деле ошибаться».
Лэн молча кивнул.
«А теперь, — поднимаясь, — сказал котенок, — я выйду и снова зайду. И когда вернусь, здесь все должно быть по-другому».
Когда котенок вернулся, на столе для него стояло полное блюдце сливок, а в кресле напротив ждали мы с Леном.
«Ого!» — вновь сказал котенок, но совсем с другой интонацией. Лакнул для пробы сливки и одобрительно кивнул. «Как это у вас получилось?»
«Сливки, что ли?» — притворно удивился Лен.
«Их еще целый кувшин».
«Да нет же, мяу!» — прикрикнул котенок. «Не морочь мне голову, ты прекрасно понял вопрос».
Мы с Леном переглянулись и рассмеялись.
«Да никак», — ответил я за Лена. «Мы просто посмотрели друг на друга. Потом Лен достал сливки, а я блюдце. Потом мы сели и стали тебя ждать».
«Пойдет», — решил котенок.
«Главное, без всяких глупых извинений и клятв в вечной дружбе. В общем, начинаем военный совет. А тебе, Данька, персональное напоминание. Осторожнее с настоящим зрением». «Мы нашли торговцев», — первым начал Лэн. «Они завтра будут в городе, и Данька уже успел с ними поссориться».
«И за дело», — подхватил я. «Их трое, не считая охраны. Мужик с женой и дочка противная, как ведьма. Мужик дал Лену конфетку, кинул, как собачки. Я ее растоптал.
А девчонка загорелая. Она недавно была на солнце».
«Ты уверен, что этот торговец хотел обидеть Лена?»
«Нет, но...» «А ты знаешь, что торговцы плавают на своих кораблях в разные миры, и их дети вовсе не обязаны быть бледными, как вареная рыба?»
Я молчал, потом опустил глаза и признался. «В общем, я, наверное, дурак. Я решил, что нам надо попасть в город торговцев и узнать,
где они прячут солнышко!» Сладким голосом закончил котенок. «Сказочек начитался.
Но в город торговцев нам действительно надо».
«Да?» — обрадовался я. «Зачем?»
«Узнать, кто купил у них свет. Узнать, почему они не воюют с летящими. Что они им такое продают или что покупают. Почему никого не боятся? И зачем им тогда нужна охрана? Города на торговцев чуть ли не молятся. С летящими у них все шито-крыто, а охрана с караванами идет».
«Правильно», — сказал я. «Котенок, ты куда лучше, чем я! Все рассчитал!»
«Это потому, что я не полагаюсь только на внешность или только на сущность», — объяснил котенок. «А ты вначале сделал все выводы из внешности торговцев, а потом из сущности Лена. Вот и двойная ошибка».
«Данька», — неожиданно спросил Лен, — «ты что, и вправду видишь меня насквозь?»
Он напряженно ждал ответа, и я соврал. Кому же приятно, что ничего нельзя сохранить в тайне, пусть даже и от друга?
«Отчего тебя видеть? Ты и так как на ладони. Буду я на тебя силы тратить».
Лен немного успокоился, вздохнул и сказал. «Данька прав. Надо пойти в город торговцев. Я тоже давно хотел там побывать. Только вначале надо попросить Шоки, чтобы наш дом никому не отдавали. А то я к нему привык». Неожиданно закончил он. «Поговорить с Шоки?» Я шмыгнул носом, представляя такой разговор после нашей сегодняшней перепалки. И Лен великодушно пообещал. «Я сам с ним поговорю. Знаю, что он меня не очень любит, но да это будет честная просьба. Шоки не откажет. Сейчас и пойду».
«Давай, давай», — подбодрил его котенок. «Я пока обдумаю, что нам с собой взять. И пороюсь в твоих шкафах, не против?»
«Да хоть все перерой», — весело сказал Лен, вставая.
«И еще. Вы меня рано не ждите. Я зайду попрощаться к маме».
«Вот мы дураки», — сокрушался котенок, когда Лен вышел.
Совсем забыли, что он еще ребенок, у которого есть мама.
Данька, а ты чего ревешь, а?
Волшебник несчастный, крикнул я, пряча лицо в ладони. У меня тоже есть мама, а я даже попрощаться с ней не могу.